У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. Тема нашего эфира – как начать относиться к ребенку как к отдельной личности, даже вот так. Обсуждать ее мы будем с Надеждой Копорской, психологом и гештальт-терапевтом, тренером центра «Перекресток плюс». И у меня, я не знаю даже, с чего начать, что такое отдельная личность. Как мы вообще, в какой момент вообще дети начинают отделяться от родителей? Ну, по большому счету, уже как только ребенок родился, мне кажется, это уже...
Уже отделился.
Это уже отдельная личность. Но есть ли какие-то стандартные этапы сепарации ребенка от родителей, связанные там с его взрослением, с его изменением каких-то семейных историй, социального статуса? Вот как, что мы проходим, какой путь от 0 до 18, поскольку наши дети стандартно ограничиваются 18 годами?
Я думаю, что, ну, конечно, теорий на этот счет существует множество, да, там кризис такой, кризис сякой, кризис разный, и ряд авторов описывает это совершенно по-разному, да, на слуху то, что чем мы в бытовом каком-то смысле пользуемся, да, это кризис 3 лет, это кризис подростковый, на котором очень много внимания сейчас есть, вот, но мы опираемся скорее на теорию социального развития Льва Семеновича Выгодского, который говорит нам о том, что следующий этап развития наступает тогда, когда у человека, у ребенка появляются новые социальные связи. То есть пока он, ну, младенец, малыш маленький, да, его социальные связи – это, в общем, мама. И все его потребности, которые у него есть, все его какие-то дефициты, они удовлетворяются с помощью мамы, то есть один объект. Да, и этого достаточно. Потом появляются немножко там другие взрослые тоже, там это может быть папа, это может быть бабушка, это может быть няня, ну, какие-то еще взрослые, да, у него становится больше связей, он знает, что, например, мама – это еда, а папа – это играть, например, вот. А потом ребенок, например, идет в детский сад. Или начинает общаться с какими-то другими детьми.
Ну,
да?
Просто даже выходит на улицу, выходит видит вокруг на улицу. Себя все многообразие людей, да, и да, начинает, да, коммуницировать.
Да, и людей становится больше, да, и потребности, они тоже растут, всячески развиваются, и вот наш ребенок взаимодействует с разными объектами. А потом в подростковом примерно возрасте, там школа тоже, первый класс, тоже сложная комбинация, да, в подростковом возрасте наступает какой-то момент, ну, в младшем подростковом, скажем так, когда ребенку нужно выстроить новые отношения со своей родительской семьей. То есть он уже не внутри семьи, не часть ее, а он отдельное существо со своими взаимодействиями, которые он, например, отгораживает от семьи.
Ну, да, как раз появляется та самая выраженная отдельность.
Да,
уже.
Да, да, что у меня вот это мое, у меня с вами такие отношения, а в другом месте у меня другие отношения. И этот, вот этот момент, он бывает часто, что переживается тяжело и родителями, и для ребенка он тоже, конечно, сложный.
А если говорить, если начать, я, конечно, хочу сразу спросить про подростков, потому что всех интересуют, как правило, подростки, потому что этот период дается родителям, мне кажется, сложнее всего. Но если все, немножечко поговорить о детях младше, сейчас родители, особенно городских, очень часто упрекают в том, что они растят не самостоятельных людей, что они очень долго держат ребенка внутри как раз семьи и стараются этот период продлить все дольше и дольше, то есть дети не идут в детский сад. И, с одной стороны, все говорят, как же так, вы лишили его социализации, с другой стороны, говорят, да, но детские сады сейчас такие, может, лучше не ходить. Потом очень долго ребенка отгораживают от школы. Многих детей, ну, сейчас как бы семейное обучение, да, это тренд, который, несмотря ни на что, продолжает набирать обороты, несмотря на то, что это очень сложная форма для родителей. Вот, и говорят, вы не воспитываете детей самостоятельно, вы оставляете их вот в этих комфортных условиях. Нужно ли, на самом деле, воспитывать ребенка вот как-то... Ну, чуть-чуть даже принудительно отделять, и в каком возрасте это должно происходить, потому что у нас совсем недавно был разговор, ну, немножко на другую тему, про безопасность в городе, И мы как раз обсуждали, что родители очень долго не отпускают детей, например, одних в город, и потом в 15 лет говорят, все, а теперь пошел. И вот он оказывается один в городе, первый раз без взрослых, без всего, ему очень некомфортно. Вот что когда нужно все-таки отпускать вот так вот более-менее сознательно уже отделять и себя от ребенка, скорее, даже не ребенка от себя?
Хороший вопрос вы задаете. Тут какая штука, что есть, конечно, тоже масса классификаций, что, например, ребенок там 3 лет должен уметь сам одеваться, или ребенок 5 лет должен уметь сам собрать свои игрушки, или ребенок 7 лет должен спуститься вниз один на лифте. Вот. Я думаю, что, конечно, в каждой семье это, ну, есть какие-то собственные уникальные правила, которые много чем обоснованы. Например, у ребенка есть бабушка, которая считает, что деточка непременно простудится. И бабушка все время надевает на деточку шарфик и шапочку. И ребенок не может понять, что сейчас мне жарко, а сейчас мне холодно, потому что бабушка всегда надела на него шарфик.
И он... Бабушка решила.
Да, и он тогда он теряет возможность какой-то чувствительности к себе. Да? Если мой взрослый определяет это правило, то я только им могу руководствоваться и никак не могу собственную чувствительность, да, развить, что мне холодно или мне жарко, или что мне надеть.
И даже сколько я хочу съесть за обедом.
И это тоже. И я думаю, что это обосновано совершенно огромным количеством факторов. Там, у кого есть старшее поколение, это другая совсем, деточка покушал ли. Да, у кого есть ли другие дети, там, нужно ли делиться. Если это там ребенок в результате сложных каких-то, там, например, сложной беременности, страха потери ребенка, то это такое чудо, с которого очень хочется сдувать пылинки. Да? То есть факторов огромное количество. И вот то, что вы описали, оно довольно точно, потому что когда человек до там, 17 лет, до 16 не может выбирать себе одежду, а потом ему говорят, выбери себе вуз,
ну, мне кажется, это довольно, паралич.
Да, это довольно жуткая штука, потому что у меня нет никакого навыка. И в этом смысле я сторонник идеи, что очень здорово, если в вопросах, которые не касаются безопасности, у ребенка есть выбор хотя бы из 2 альтернатив.
Это, кстати, вот да, вы предусмотрели мой следующий вопрос, потому что я как раз хотела спросить. Мне кажется, ну, так, с бытовой точки зрения, кажется очевидным, что если ты даешь ребенку возможность того самого выбора, ты как-то его немножко тренируешь к тому, чтобы он учился принимать сам решение, хотя бы там зеленая шапка или красная.
Да, сначала маленькие, потом большие.
Да, но вот при этом очень многие родители считают, что ребенок до определенного возраста, ну, он просто не может, у него нет опыта. Вот в какой момент все-таки у ребенка достаточно опыта, чтобы начать принимать решения? Ну, уже не про шапку, а вот, например, стандартная ситуация со школой, ребенок идет в школу, и его родители отдают на музыку, бокс и еще что-то, например. И вот ребенок ходит на музыку, бокс, еще что-то, ему ужасно все это не нравится, но он же не может выбирать, его лишают этого права, потому что это нужно. Вот в этой ситуации нужно прислушиваться к детям? Это та ситуация выбора, когда он должен иметь право голоса? Говорит, ну как, он не может сам решить. Ему там 7 лет.
Да, но, во-первых, у него есть что-то, что ему нравится больше, и что-то ему нравится меньше. Во-вторых, каким образом в этой семье, в принципе, принимаются решения, и как в этой семье обходятся с конфликтами? Потому что есть дети, которые говорят, нет, я не пойду.
И все.
И все. Я не пойду, и все. И это правда так. И там можно стоять на голове, можно что угодно делать, но есть дети, которые так делают. А есть дети, которым сложно противоречить взрослым, или сложно протестовать, или у них есть опыт, что их голос не имеет значения, и он будет несчастно ходить в эту музыкальную школу, а потом всю жизнь злиться на родителей, что они с ним так поступили. И это, на этот вопрос нет ответа.
Но... Да, ну тогда у меня такой будет еще дополняющий вопрос. Например, вот очень, ну, многие популярные исследования говорят, что дети, например, когда родители что-то делают долго и последовательно против их воли, например, та же какая-нибудь, я не знаю, ну, та же самая музыкальная школа, что дети, например, начинают болеть. Но не то, что болеть, а начинается вот эта психосоматика, что ребенок начинает хандрить, что у него все время что-то вот ну, в общем, перед музыкальной школой все время что-то случается. На это стоит обращать внимание? Или это все-таки...
На это, конечно, стоит обращать внимание. И я думаю, что это признак того, что у ребенка нет другого способа сопротивляться. То есть, если я знаю, что у меня будет температура 39, и только тогда я не пойду на тренировку, то у меня будет температура 39.
То есть она все-таки будет, понятно.
Да, ну, она или будет...
Ну, в какой-то форме, да, что-то такое,
да,
что-то
если,
подобное.
Если для того, чтобы что-то не делать, что я не хочу, мне нужно заболеть, или не делать того, что мне страшно, мне нужно заболеть, то, конечно, дети это делают. Не потому, что они специально это придумали, а просто потому, что им, правда, внутри страшно, жутко, там, противно, не хочется, обидно или еще что-то.
И вообще неприятно.
Да.
И обратный вариант, например, когда ребенок, вот, ну, иногда всем нам бывает что-то нужно сделать, то есть, ну, к сожалению, особенно школьникам. Например, дети часто отказываются, мы все знаем, у кого есть дети школьники, отказываются делать домашнюю работу. И бывает тоже в такой форме: нет, и все тут, не буду. Или, например, там ребенок не хочет еще какие-то вещи, которые, в принципе, предписаны ему вот этим вот жизненным регламентом, школьным, околошкольным и так далее. Вот как здесь вести себя родителям, как пытаться повлиять на ребенка так, чтобы он все-таки это сделал? Что нужно понять, например, родителю, почему он не хочет? Или какие еще есть алгоритмы?
Я думаю, что здесь важная вещь такая, что то, что вы описываете, не может произойти. Вот по щелчку, да? То есть это не может, что всегда было все хорошо, а вдруг наступило там 3 февраля, и все. Так не бывает обычно. То есть если это, например, мы говорим о ребенке, который раньше делал домашнее задание, а сегодня такой день, когда он пришел, закрылся у себя в комнате и сказал, что он в школу больше не пойдет, то логично предположить, что что-то случилось. Что-то, что его задело, что-то, что его напугало, что-то, что его обидело. Ну, то есть что-то произошло. Если раньше все было там так, а теперь это по-другому, ну, то это событие, да, и тогда можно разбираться, что за событие, как взрослый может ему помочь, что можно поправить, что можно, что нужно, ну, что произошло и что мы с этим можем делать.
Ну, и логично еще будет... Третий завершающий вопрос, наверное, на ту же самую тему. И он сейчас, ну вот для нас в Миле, он особенно актуален. У нас есть такой сервис «Вопросы-ответы». Нам пользователи присылают вопросы, а мы обращаемся к разным специалистам с просьбой прокомментировать, ответить на этот вопрос и так далее. И сейчас, вот последние месяца два, у нас была масса вопросов, что делать, если там мой ребенок поступает не в тот вуз, в который я ему советую поступить. Были вопросы от подростков. Я мечтаю поступить в медицинское училище, а родители хотят, чтобы я получал высшее образование обязательно. Прямо здесь и сейчас, без всякого училища. Вот что вообще могут и должны делать родители с детским выбором, когда это уже такой, ну, достаточно, я бы сказала, уже взрослый выбор? Ну, по большому счету, да, человек на там ближайшие несколько лет себе что-то вот такое придумывает, чем ему хочется заниматься, чем нравится. Как, насколько здесь должно быть активное вмешательство родителей?
Я думаю, что это тоже ситуация, на которую влияет очень много факторов, потому что есть, например, истории такие, ну, классические, да, когда все в нашей семье...
Учились в МГУ.
Учились в МГУ, и ты тоже должен. Есть истории, когда есть там врачебная династия, например, а человек хочет там музыку писать. Или еще что-то. И здесь это скорее такой ужас и волнение родителей про то, что как же, он же наш, он же продолжение, он же такой же, как мы. А ребенок себя в этот момент чувствует кем-то другим. И он говорит: я не хочу такой, как вы, я хочу такой, как я хочу по-своему, как-то по-другому. И это, мне кажется, вопрос договоренностей, потому что если... Ребенок делает то, что ему сказали родители. Возможно, два варианта. Он привыкнет, и дальше это риски таких, таких историй, как зависимое поведение, депрессивные состояния, коммуникативные сложности, какие-то отношения зависимые. Да? То есть я согласился, сделал большой... выбор, который я... Он не мой, и теперь я всегда... Ну, кто я тогда? Тогда я просто слушаюсь всех подряд, и я просто...
И, в общем, теперь так и живу.
Да, и теперь так и живу, потому что, ну, профессия — это же важная часть какого-то социального мира. Или он, например, ярко протестовал... вплоть до того, что там порвал отношения с семьей, что нет, вы не понимаете, я все равно сделаю так. И тогда он лишился ресурса поддержки, ресурса заботы, ресурса старших каких-то вот этих родных людей, и тоже нехорошо. То есть я-то всегда за какие-то серединные решения.
Ну, какие-то
договоренные решения. Ну, то есть мне вот недавно один молодой человек сказал, ну, на консультации он сказал, я понял, что родители не хотят, чтобы я обязательно был очень успешным профессионалом, закончив этот престижный вуз. Родители хотят, чтобы у меня была база в виде престижного вуза, а потом они не будут против, если я захочу делать что-то другое. То есть вот это требование поступить в престижный вуз, да, оно оказывается не то, что ты должен всю жизнь этому посвятить, как он волновался про это, что «а вдруг это не мое», а то, как... База. У меня есть база,
ну,
и дальше я смогу...
договор, своего рода договор между родителями и ребенком. Но тоже есть такая стандартная модель родительского восприятия всех этих ситуаций, причем она очень интересна, как она меняется с возрастом ребенка. Это история про уважение, поскольку, раз мы говорим про отдельную личность, мы всегда считаем, что, мне кажется, мы должны относиться друг к другу с каким-то пониманием и уважением. Когда речь идет о маленьких детях, обычно, опять же, их желания не учитываются, ну, потому что, ну, это даже не касается только желаний. Ну, вот ребенка можно взять там и потащить
перенести,
за руку.
Перенести, перенести,
да,
с одного места в другое.
Да, переставить, да, все что угодно можно сделать. Mm-hmm. То есть пока он меньше, слабее и так далее, mm-hmm. ты, ну, собственно, а что тут такого? Это же ребенок, говорим мы. Потом ребенок подрастает, и если он что-то делает не так, родитель это поворачивает, и дальше появляется «он меня не уважает». То есть насколько вот эти две истории про уважение в детском возрасте к ребенку и то, как потом ребенок относится к своим взрослым, вообще есть здесь какая-то связь? И что вот в семьях происходит с этим?
Я думаю, здесь очень высок риск смешения понятий уважения и послушания.
Угу.
Очень сильно смешивается, потому что практически ставится знак равенства между тем, что раз он меня уважает, он должен меня слушаться. Если он меня не слушается, значит, он меня не уважает. А это же не так.
Ну да, в общем, уважение и послушание не включает.
Совсем, ну, может включать, но это совсем
не
идентично. Но не обязательный
элемент.
Вот, и с этим довольно трудно иметь дело, потому что, конечно, родителю удобней, когда ребенок слушается. Но это правда так.
Ну, естественно, потому что проще, если он бежит вперед, там впереди машину, значительно лучше, если он откликнется, когда ты крикнешь ему «быстро стой».
Да. Но тут, мне кажется, мы немножко теряем какой-то градиент. То есть одно дело ситуации безопасности, да, а другое дело ситуации того выбора, с которым ребенок сам уже в состоянии обращаться. То есть понятно, что если он будет бежать,
хорошо бы, чтобы он останавливался.
Под машину, да, схватить его за шкирку, в общем, как будто адекватное действие. А когда он делает что-то, что не связано с угрозой его жизни, то это его дело, это его какой-то эксперимент. Ну, условно говоря, если ребенок достает из шкафа банку, не знаю, с мукой и начинает раскидывать ее по квартире, ну, по кухне, конечно, маме это очень неудобно.
Но убирать же придется, конечно.
Убирать придется. Но при этом вопрос, могу ли я объяснить в этот момент ребенку, что смотри, вот ты сделал это, теперь поэтому вместо того, чтобы с тобой вместе читать сказку, мама моет пол. Например.
Или мы сейчас оба берем тряпочки и вместе
да,
моем пол.
Или мы моем пол, а потом читаем сказку. И это трудно, потому что, правда, проще взрослому сделать самому. Правда, это быстрее, это понятней. Но это важно, потому что если я всегда раскидываю, а мама всегда убирает, то это прикольная игра.
Ну и так можно...
Я управляю мамой.
До самого старшего возраста,
чтобы...
И про управляю мамой. Вот тоже сейчас очень много родителей учат тому, что нужно правильно выстраивать границы в общении с ребенком. Слово «граница» звучит постоянно. И если на что-то люди начинают жаловаться, как правило, там в первой же реплике ты прочитаешь в ответе на жалобу, что, очевидно, здесь имеет место проблема с выстраиванием границ в семье. С какого возраста мы должны вообще начинать задавать детям границы? С самого младшего, то есть когда он первый раз, я не знаю, там больно схватил за щеку, мы убираем руку и говорим, это больно. И как это
было бы неплохо, да, мне кажется.
То есть прям вот так с самыми малышами мы начинаем это делать. Потому что очень многие родители сначала, ну, как бы сначала мы не выстраиваем границы, потому что они же дети, они же маленькие. Ну, вот да, рассыпал, ну, неприятно, ну, сейчас отчитаю и пойду даже, может быть, а может и не отчитаю, просто соберу, он же маленький, он же ребенок. У нас уже есть такое тоже отношение. Вот. Но что можно, что нельзя в семье, когда мы это должны начинать обсуждать, и должно ли это вообще обсуждаться, и вообще не в семье, а вот в социуме, что ли? Должны ли это родители прям четко детям проговаривать последовательно от возраста к возрасту с каким-то расширением, сужением этих пресловутых границ, не знаю.
Опять же, это история, в которой множество факторов.
У нас все истории.
Все,
ну, потому что у нас нет конкретного собеседника, к сожалению, который бы разбирал с нами свою ситуацию.
Вот, и я думаю, это, конечно, зависит. Например, если мы говорим о том, что... Ну, речь идет, например, там, о первобытном племени, да, и в первобытном племени понятно, что есть там какой-то мужской дом, есть какой-то женский дом, у всех понятные прописанные роли, и все понятно, и человек не может сам, ну, как-то менять это, влиять на это, да, все предписано, а в современном очень сложном социальном мире ролей намного больше, и границ намного больше, и то, что, ну, от первобытного общества, пожалуй, осталось то, что по отношению к кому-то я могу совершать это действие, а по отношению к другому нет. Иерархически, да, то есть я могу там пнуть своего друга Васю, и мы потом подеремся, потом помиримся, потом опять подеремся, и нам будет хорошо. Но я не могу пнуть бабушку,
да,
например. Да, и тут вопрос, насколько ребенок умеет различать. И насколько родители учат его различать, и насколько родители умеют различать. Например, там, ну, есть же вот эти истории, что мама запрещает есть конфеты,
а бабушка разрешает.
Или мама говорит девочке, там, тебе нужно следить за питанием, потому что ты потолстеешь, а бабушка дает пирожок. Или мама говорит, что никакой косметики, а папа говорит, ну, тебе нужны карманные деньги. Ну, то есть разные, очень разные...
Ну, то есть в семье должна быть, в первую очередь, должна быть договоренность между взрослыми, что у них за границей.
Это идеальная ситуация.
Нет, я понимаю, что такого никогда не будет.
Ее довольно трудно добиться, но, ну, для меня, ну, какая-то... Вот еще тут опасная, да, штука, когда... Ребенку, чтобы получить, например, что-то от одного взрослого, ему нужно сделать одно, а чтобы от другого другое. Например, ну, в ситуации конфликтов между родителями или, там, не дай бог, развода родителей, да, что маме будет приятно, если я после выходных с папой скажу, что папа плохой. А папе будет приятно, если я приеду к нему на выходные и скажу, что мама плохая.
Например, часто делают?
Дети так делают, потому что ребенку важно, чтобы его любили в данный, ну, да, ну, в данный момент. И это правда такая вещь, которая сводит с ума, потому что мне все время нужно подстраиваться, потому что здесь можно, здесь не... очень сложно. Очень здорово, когда правила понятные. То есть любой человек, который, не знаю, там, поел, ставит тарелку в раковину. Неважно, он маленький, большой, бабушка, не бабушка, любой.
У нас, то есть просто мы так живем.
Да,
мы
просто
ставим тарелку в раковину.
Просто так принято, потому что вот эти истории, что, ну, пресловутые, да, знаменитые, когда, а почему я должен что-то делать по дому? Я же еще ребенок. Вы родители, вы взрослые, вы должны все делать по дому. Но, дружок, ты здесь живешь. Ты тоже...
Как отдельная личность.
Да, отдельная личность. Как отдельная личность, ты тоже производишь какое-то количество беспорядка. Почему я за это отвечаю, а ты нет?
И сейчас мы прервемся на очень короткие новости. Оставайтесь с нами в эфире программы «Радиошкола».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла, а в гостях у меня Надежда Копорская, психолог, гештальт-терапевт, тренер центра «Перекресток плюс». И обсуждаем мы, как начать относиться к ребенку как к отдельной личности. И сейчас мы уже обсудили про... Мы уже успели обсудить границы, успели обсудить желания и уважение даже. И сейчас, наверное, еще немножко поговорим про родителей. Вот. Сейчас очень много говорят тоже о городских родителях, что это, что сформировался некий новый тип городского родителя. Он как раз... очень, он тревожный, он очень опекающий, он все время вот находится где-то за спиной ребенка, ну, то есть даже если он отходит, он всегда держит такую вот дистанцию, чтобы можно было успеть подпрыгнуть, схватить его и побежать, если что. Действительно сейчас вот есть ли ощущение какое-то просто практическое, что, да, такие родители, вот их стало много, вот они вокруг нас ходят все время, или просто... по каким-то еще наблюдениям. То есть что у нас меняются как-то родители? Действительно, они начинают больше тревожиться о детях, больше их опекать?
Я думаю, знаете как, что, ну, во-первых, есть там экономические и социальные всякие предпосылки, да, таких историй, потому что, когда я была подростком, моим родителям было важно, чтобы...
Еда была.
Да.
Заработать, проще говоря, на еду.
То есть моим родителям было важно, что у меня есть обед, что я днем приду домой, поем, и что я вечером приду домой, поем?
Ну да, а сейчас как бы у родителей запрос-то намного шире, не просто
вот,
поесть
и
уже.
Вопрос тогда получается, что ребенок становится более ограничен в своих выборах, опять же, потому что родители уже все выбрали. Там музыкальная школа, занятия языком, занятия спортом, всестороннее развитие, там Монтессори школа, что-то еще, что-то еще. То есть они... обеспечивают ребенку все поле его жизни.
И что это значит для ребенка? Что
для
вот,
ребенка
каким
это
он
значит,
вырастает
что
в этих условиях?
Он без вот этого внешней, вот этой структуры, которую родители поддерживают, он оказывается беспомощным, ну, по большому счету. Потому что, опять, ну, мы про это говорили, да, нет, не появляется навыка выбирать. Не формируется навык решать, не формируется чувствительность, а формируется, ну, ребенок либо протестует, либо соглашается.
Вот, ну, я понимаю, почему, да, с точки зрения социально-экономической, тут все понятно. У городских родителей появилось в последние 10 лет там больше возможностей, ну, объективно, хотя мы все равно у нас...
Больше выбора, и мы...
Да, больше
мы
выбор.
Жадничаем, мы начинаем жадничать, что, а еще вот это, ну, мы же еще вот это ему можем дать.
Ну, почему родители становятся такими интенсивными? Вот мне интересно, то есть, с одной стороны, мы читаем кучу, вот я, например, когда у меня появился ребенок, я прочитала кучу пособий о том, как важно родителю расслабиться, что не нужно 10 развивающих игрушек, а достаточно мячика. Потом, когда у меня ребенок подрос, я прочитала кучу всего о детских садах, и, в общем-то, поняла, что на самом деле главное, чтобы вокруг были хорошие люди, а уж там Монтессори, Вальдорф или что-то еще, или госсад, то тоже не очень важно. И нам говорят, расслабьтесь, но никто не расслабляется. Почему так с родителями происходит? Что это? Есть ли какие-то еще причины для этого?
Я думаю, что это еще это тревога. Потому что, ну... В нашем детстве там то, что могло с нами произойти, это когда кому-то выбило глаз, потому что кто-то пошел на стройку, нашел строительные патроны, потом мы их кинули в костер, и, ну, и что-то такое, да?
Ну да, или залезли просто в мусорный контейнер и искупались в стекловате с ног
до
головы.
Или что-то еще, да? То сейчас таких факторов, они становятся разнообразнее, их больше, да? Существуют истории про, в принципе, более высокий уровень агрессии, да, там, просто на улице, вот, существует более проявленная какая-то такая интенсивность механическая, да, то есть много машин, большие скорости, большие расстояния, много перемещений, то есть, ну, физическая среда, да, становится...
Более агрессивная.
Да, более агрессивная, более интенсивная. Вот не то, что я вышел, вот у меня двор, и у меня все во дворе.
И неспешно пошел, встретил троих знакомых, поздоровался.
Да, и все
это... И дошел до школы.
И все это рядом. Вот. Что общий, ну, общий уровень напряжения, да. Я думаю, что расслоение такое, ну, сильное, которое мы видим, экономическое, да, когда есть родители, которые могут обеспечить своему ребенку примерно все, ну, то есть лучшая школа, дополнительные занятия, там, курсы такие, курсы сякие. И есть родители, которые не могут дать своему ребенку ничего, кроме того образования, которое есть в ближайшей школе, потому что ни в какую другую, ну, то есть...
Ну, уже, да, ни сил, ни возможности.
Да, потому что они заняты выживанием, вот. И, конечно, родителю хочется, ну, мне кажется, это инстинктивная такая вещь, да, что когда меня не будет, чтобы он смог, выжил, там, продолжил род, ну, такие генетические какие-то подкорковые вещи. А мир сложный, поэтому надо сейчас впихнуть в него как можно больше, чтобы у него как можно больше с собой было.
Бедные дети. А вот тоже во время нашей предыдущей дискуссии на эту тему у нас ряд экспертов говорил о том, что на родителей очень сильно влияет то, почему родители не отпускают детей, собственно, так долго, что родители очень сильно подвержены влиянию информационного поля, что вот это вот заражение информационной тревогой из-за того, что мы... Ну, раньше как у нас было тоже вот в совсем старые времена, там... Ну да, ты утром читал газету, в которой писали о том, что случилось неделю назад. Телевизор рассказывал тебе примерно то же самое, надои всегда только повышались, и, в общем-то, ничего не происходило. Сейчас родитель открывает там свою ленту ВКонтакта, Фейсбука.
Родительский чатик.
Да, родительский чатик, и тут, значит, тут надо сдать деньги, там Вася упал, тут мы знаем, что обнаружился где-то в нашем районе, ходит, то ли не ходит какой-то странный человек, который за маленькими девочками следит.
Да, и раздает жвачки.
Да,
еще.
Жвачки, да, и вот это вся история. Это как раз в родительских чатиках еще очень хорошо пересылается, и что родители в какой-то момент теряют такое критическое отношение к реальности, начинают все эти угрозы воспринимать на свой счет и на счет своего ребенка. Это действительно происходит, вот этот вот какой-то механизм такого?
Информационный поток очень сильно тоже становится, ну, за последние несколько лет стал гораздо агрессивнее, конечно.
Ну, а какой здесь механизм? Это вот прям действительно какое-то заражение тревожностью? То есть один от другого раз-раз-раз, и вот уже там 50 нервных родителей в сборе.
Сложно сказать. Я думаю, что... Поскольку информации много, она и перемешана, и она потоком все время постоянно идет из разных источников, что у нас как будто сбиваются фильтры.
То есть мы перестаем вообще просто как-то блокировать ход.
Бедный мозг, он понимает, что он не в состоянии столько обработать.
Но при этом, а эмоционально все равно идет какой-то, да, вот этот отклик, судя по всему.
Ну да, мы пугаемся, ну, или да. Там злимся, или там еще что-то. Вот, я думаю, просто правда, что информации становится столько, что тем более мозг людей, которые выросли без потокового, ну, вот этого компьютерно-потокового, постоянного информационного
поля. Ну, те, кто,
да,
не привык мыслить в таком...
Да, и в их молодости, когда их мозг формировался, ему не нужно было решать такие задачи. И он, в принципе, это не очень умеет. А сейчас мы попали в мир, где потоковое вот это все воспроизведение, да, всего. И, правда, нам труднее. Кстати, подросткам проще.
Ну, потому что, мне кажется, у них уже зашита какая-то такая критическая максима в восприятии вот этого всего, что на него льется из его смартфона.
Потому что они легко, как будто они легко распределяют внимание между несколькими фонами, да, то есть если, ну, вот не знаю, если понаблюдать практически за любым подростком, даже если он ищет что-то в интернете по поводу реферата, у него в уголке экрана открыто окошечко, где идет киношечка.
Да, или чатик висит, где он продолжает разговаривать.
Да, и это, ну, такая, ну, то есть параллельные процессы, мы так хуже умеем гораздо.
И тут я уже не могу точно не спросить, у нас каждый раз с каждым экспертом происходит дискуссия на тему того, есть ли некие новые подростки, или все-таки новые подростки во все времена одинаковые. Ну, это пресловутая Generation Z, Generation Y, Generation Silence, и, в общем, там существует масса тоже классификаций, помимо общепринятых. Что такого есть в современных подростках, чтобы их отличало от подростков, скажем, ну, 15 лет назад, например? Можно что-то такое вычленить вот в их... каком-то внутреннем мире отдельных личностей тех самых.
Да, я думаю, есть несколько вещей, которые за последнее время выглядят как тренд. Ну, вот 15 лет назад мы как там психологи, как социальные работники, как специалисты, специалисты по конфликтным, кризисным ситуациям, мы больше сталкивались с тем, что агрессия подростков направлена вовне. То есть это футбольные фанаты, хулиганы, драки.
Кстати, да, я тут недавно думала, куда делись все футбольные фанаты, которые...
Они есть, просто это другой формат. То есть это было, ну, повально, да, подростки там употребляли алкоголь. То есть это те истории, которые к нам попадали, да, что подростки агрессивные, подростки бегают агрессивной кучей, никому нет житья, бабушка сверху поливает их кипятком. Ну, в общем, что-то такое.
Детская комната милиции по ним,
да,
плачет.
Да, примерно такая история. То сейчас мы видим гораздо больше историй, когда подросток замыкается, дает какую-то депрессивную симптоматику, слушает очень мрачную музыку, наносит себе порезы, общается в группах на тему смерти. То есть какая-то более такая замкнутость, да, то есть если раньше он был весь направлен наружу, мы это видели, проявлялся, да, то сейчас он скорее склонен прятаться и так закрываться, закукливаться.
А с чем это связано? С интернетом? Не могу не спросить прямо так.
Сложно сказать, потому что я думаю, что, в принципе, да, когда, опять же, мы были подростками, у нас было... У нас была целая линейка разных способов себя занять, развлечь и всякое остальное. А сейчас у каждого подростка в кармане есть устройство, с помощью которого он может обеспечить себе любое развлечение.
Да, все что угодно.
И мне в этом смысле не нужно развивать коммуникацию, там, с кем-то дружить, что-то уметь. У меня вот инструмент, он у меня есть. И это, с одной стороны, очень здорово, потому что это масса возможностей. Ну, правда, масса.
Ну, в принципе, подростки очень умеют хорошо уже общаться со своими смартфонами. Они уже даже, мне кажется, уже выросло новое поколение детей, которое как раз лучше справляется со смартфонами, чем те, кто, например, был еще там вот лет, ну, сколько у нас, лет 5-7 назад тогда.
Да, думаю, да. Но, с другой стороны, правда, как будто зачем мне делать что-то еще, если все мои потребности, они вот... Они с помощью этого инструмента удовлетворяются. И у меня как будто нету вот этого толчка, да, вовне.
Выйти куда-то. Что-то сделать.
Да. И я думаю еще, что если раньше, ну, там вот мы говорим, да, 15 лет назад, были больше, ну, как-то в почете, в каком-то внимании, да, ребята, которые там занимались спортом, ребята, которые...
Играли
на гитаре, что-то себе зарабатывали, еще что-то, то сейчас это скорее ребята, которые следят за своей внешностью очень, ну, очень внимательно, да, очень много внимания к одежде, к тому, во что ты одет, как это, как ты, там, девочки, ну, и не девочки тоже, косметика, там, как образ, вот это все, потом творчество, мои рисунки, мои стихи, то есть мое самовыражение, там, мое непонимаемое страдание, ну, это, то есть гораздо, вот этот персонаж, да, который, ну, не знаю, культовый или персонаж, который привлекает к себе внимание, это томный, тонкий, нервный герой.
То есть он действительно есть, да, такой вот герой? Я думала, что это больше мы себе придумываем таких.
Мифы, да? Нет, ну что, он красивый, он говорит свободно на каком-то языке, например, он... Ну, такой вот, такой, ну, грубо говоря, такой мальчик привлекает внимание. Да, если раньше это был там большой спортсмен.
Брутальный да,
мальчик,
юноша.
Да, то сейчас это мальчик более такой тонкий. Да, но еще я думаю, что чем сейчас, ну, подростки, ну, что меня вот как-то пугает, и я, ну, пока не очень понимаю, как вообще с этим обходиться, что, несмотря на повышение значимости вот этой чувствительности и тонкости, да, подростки находятся в мире, где с нормами проявления агрессии вообще все не очень хорошо. То есть... Ну, не знаю, вот идешь по улице, и люди разговаривают матом. Ну, просто они так разговаривают.
Да.
И это примерно везде. И проявления агрессии потеряли свою,
Силу?
Ну, какую-то силу, уникальность, ну, вот как, что это что-то, выходящее за рамки. То есть агрессия – это норма.
Ну да, сейчас, собственно, да, как бы мы...
На этом фоне, я думаю, что очень, ну, этот фактор, он очень важный для вот этих всех историй с травлей. С травлей, с буллингом, да, с такими выкладываниями.
То есть то, что дети тоже теряют какое-то ощущение,
да,
границы того, что вот...
Что это нормально.
Да.
Угу. И если, ну, раньше, например, подростки, которые в какой-то там ситуации физического конфликта, да, они... говорили, да, я ударил его за дело, да, там, или он первый начал, или вот, то сейчас они говорят, мы играли.
Да, кстати, это...
Ничего не было, мы играли.
Это вообще все несерьезно, это же все в интернете.
Да,
это просто шутка.
Хотя при этом, ну, это правда очень большие риски.
Ну, и тут вот есть еще один тоже такой родительский кейс, у нас куча было вопросов на эту тему от родителей. Родители говорят так, как нам сделать, что нам сделать с нашим ребенком, чтобы он оставлял свой телефон хотя бы на 5 минут в стороне? Нашему ребенку телефон заменил родители, мы для него, ну, это в основном про подростков, естественно, мы ему не нужны, он целый день либо за своим ноутбуком, либо с телефоном в руках, и вот родители как будто бы исчезли. Понятно, что бороться с телефонами, но вот тоже мы совсем недавно беседовали с подростком, и, который у нас участвует в проекте «Подростки на миле», и девочка рассказывала, что вот, что ей один раз пригрозила маме забрать телефон, и забрала. Весь день эта девочка просто лежала. Она говорит, ну а что мне было делать? Я легла и лежала, делать мне было нечего. Вот. Это как бы вне оценок, но что, да, как родителям жить со смартфоном? Смартфон вообще конкурирует с родителем для подростков, ну вот в смысле с тем миром, который там дальше, в трубе где-то в этой.
Ну да, если мы думаем, что смартфон – это инструмент, да, а ведущая деятельность в подростковом возрасте – это общение со сверстниками, вот, то родители здесь, правда, оказываются ни при чем.
Ну да, потому что, ну, более того, если раньше они могли более-менее контролировать, ну, все равно, они все равно не могли контролировать.
Пришел Вася, а кто
все?
Это? Там пришел,
да.
Петя, а это кто? А
сейчас
же познакомили?
Вот сейчас это все остается вообще, ты как бы, ты можешь смотреть профиль своего ребенка, а потом окажется, что у него есть еще 3 инстаграма, о которых ты вообще даже не подозревал. Все. Пас.
Ну, и в этом смысле, я думаю, что контроль – это иллюзия, конечно. Ну, то есть, это, если я хочу что-то скрыть там в интернете, я это сделаю, и в этом нет сложности. Я думаю, что очень важно, знаете, когда мы работали с детскими книжками, многие родители спрашивали, как сделать так, чтобы ребенку понравилось читать? Вот, и одна наша мудрая коллега спрашивала, слушайте, а вы сами-то читаете? Ребенок вообще видел когда-нибудь, что дома кто-то читает?
Кто вы с книгой сидите?
Да, то есть как он иначе это, где он это увидит, как он это возьмет? И в этом смысле я думаю, что сейчас все и родители тоже довольно много времени проводят в гаджетах. Если у нас нет привычки какой-то совместной деятельности, если мы там за ужином все сидим в своих телефонах, чего мы хотим от подростка?
И опять же, правила должны быть для всех одни.
Да, потому что если я, ну, там есть, у взрослых есть часто работа в компьютере, да, что...
Я вечно
и подросток,
этим...
Да, и
я
подросток
говорю, извини, у меня тут работа.
И подросток говорит, что, слушай, ну как же так, почему тебе можно все время сидеть за компьютером, а мне нельзя? И взрослым говорит, у меня работа. Тот говорит, ну, у меня тоже, мне в школе задали реферат там, и вообще у меня там друзья, и, ну, вообще важная вещь. И я думаю, что, ну, подростки... Я вижу много разных подростков, и совершенно не все подростки залипают в гаджеты так, что их невозможно оттуда вытащить.
То есть просто если уж родители на это жалуются, то, скорее всего, нужно смотреть сначала на свою семью, на то, кто сколько вообще.
Я думаю,
посчитать,
что если родители...
экранное время свое.
Ну, посчитать, вот у айфона сейчас есть, например, такая,
да,
функция.
Очень удобно.
Да, становится жутко иногда. Вот когда выходной особенно, а потом вечером смотришь и думаешь, боже, это же какая-то жуть. Вот, и... Я думаю, дело не только в том, сколько родители времени проводят в гаджетах, а вообще, есть ли в семье общие какие-то места, общие дела, общие какие-то привычки, какие, ну, что-то общее. Или мы каждый...
Ну, что мы делаем все
что
вместе.
Что мы делаем вместе.
И достаточно или, регулярно.
Или что мы делаем там с папой, или что мы делаем с мамой, или то, что мы делаем в какой-то день недели. Что-нибудь, что у нас общего. Потому что если у нас нет ничего общего, конечно, я достану телефон. Я когда в незнакомую компанию прихожу, я стесняюсь.
Да, вот, и с телефона сразу
да,
очень
да,
удобно
да, сразу,
становится.
Сразу неловко. Вот, а так я в порядке.
А если вернуться к истории про сепарацию детей или родителей, я уж не знаю, кто там... кто больше сепарируется в этой ситуации. Так или иначе, у нас есть такие даже уже анекдотические мамы. Вот эта вот мама, которая до пенсии бежит за ребенком, там, я тебе тут супчик разогрела. Ну, почему-то это обычно мама. Ну, наверное, папа все-таки реже бегает с супчиком, но неважно. Вот. Какие-то вот такие вот формы критической зависимости родителей от детей. Что они могут... Какую роль они могут сыграть в жизни уже взрослеющего, вот уже взрослого человека, скажем? То есть где нам нужно четко следить за тем, чтобы отпустить все уже и не звонить там каждый день, например, и не писать каждый день, и не спрашивать постоянно где-то. То есть, например, сейчас мы говорим вот детям-подросткам, окей, ты можешь пойти погулять, но ты мне звонишь, когда ты выходишь, ты присылаешь мне свою геолокацию, ты мне звонишь, если задерживаешься, присылаешь свою геолокацию. В какой момент надо это перестать делать? И если этого не перестать делать, то что получится?
Ох. Сложно.
Как вообще понять, что ты лишил ребенка свободы взрослого? Ну, понятно, что, скорее всего, человек, который находится внутри этой ситуации, он не поймет. Но снаружи что есть какие-то маркеры того, что все пережали?
Ну, я думаю, что если ребенок привык, что ему... Ну, вообще, я думаю, что в современном городе Москве, да, было бы здорово, если бы родитель знал, где физически его ребенок находится. То есть, в целом, это, ну...
Не, ну, с подростком, мне кажется, это разумная история.
Это окей,
абсолютно.
Вроде
это
бы
про
окей.
Безопасность, опять же.
Про безопасность. Вопрос, сколько в этом правда безопасности, а сколько моей родительской паранойи? То есть...
А это уже очень сложный вопрос.
Вот, и это бывает невозможно разделить. То есть я понимаю, что если там подросток идет, например, на концерт с друзьями...
Куча опасностей.
То мне бы было спокойнее, если бы я, например, знала, что мама его друга их заберет обоих там после концерта и привезет домой. И я знаю эту маму, я знаю этого друга, мне точно спокойней. А если он пошел неизвестно с кем, неизвестно куда... то это гораздо беспокойней. И мне кажется, здесь вопрос такой, что насколько я вижу, что подросток в состоянии какие-то вещи отрегулировать сам.
То есть это какой-то такой ощущаемый уровень взрослости, что ли, да, у ребенка. То есть когда он может, ну, когда он может, например, сказать, ребята, уже 12, я пойду домой сам по собственной
например,
воле.
Например, или когда он может сказать, там, мама, забери меня. Угу. Или «папа, забери меня», да, когда он понимает, что... Ну, и это про развитие его чувствительности. То есть если мне все время, каждые полчаса звонит мама, то я вообще не смотрю по сторонам, потому что через 15 минут мама проверит, как я, условно, да, я не вырабатываю этот, ну, навык, эту привычку самому там смотреть на время. Если мне мама позвонит в 9 и начнет на меня кричать, почему ты еще не дома? У меня вот будильник есть, зачем мне смотреть на время? Мне не нужно. Вот, и в этом смысле я думаю, что сейчас этого меньше, раньше этого было чуть больше, но сейчас так тоже есть, когда у подростка есть... какое-то время, когда и время и место, куда родители не вмешиваются. Это его.
Это, собственно, и есть показатель того, что все будет нормально, чтобы у него оставалось вот это вот секьюрное какое-то свое пространство.
Ну да, и нам не нужно за это биться насмерть про то, что мама – это мое. Нет, я должна знать.
Спасибо большое. Это была программа «Радиошкола», и мы обсуждали то, как все-таки отделять детей от родителей и родителей от детей. Спасибо, что были с нами. До встречи на следующей неделе.